际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
В эфире международное радио Китая. Уважаемые радиослушатели, в нашей сегодняшней программе вы сначала услышите информационный выпуск. Главная его тема. Китай сократил список наименований несанкционированных реэкспортных товаров. Авиаудары ВВС Израиля в секторе Газа унесли жизни 434 человек. В «Газпроме» отметили, что Украина придержала поступление транзитного газа на Балканы. Сейчас об этих и других новостях подробно. Сообщается РУВИМОРЯ ГАЗПРОМ, Украина придержала поступление газа, предназначенного для стран Балканского полуострова. Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев признал, Украина соблюдает свои обязательства обеспечить транзитный газ. По его словам, и некоторые балканские страны пострадают в этой ситуации. «Автогаз Украины» сообщил, что они сократили поставки газа на Балканы в целях обеспечения нормального действия транзитной трубы. «Автогаз Украины» также подчеркнул необходимость возобновления «Газпромом» поставок газа на Украину. 2 января Еврокомиссия опубликовала заявление о получении уведомления от Польши и Венгрии о сокращении объема газа, поставляемого России транзитом через Украину. Объемы поставок в Польшу также сократились примерно на 6%. Однако объемы газа, поставляемого России транзитом через Белоруссию в Польшу, начинают увеличиваться. Страна, председательствующая в Европейском Союзе, Чехия, выразила сожаление по этому поводу, выразив надежду, что Россия и Украина сумеют разрешить разногласия по поставкам природного газа, чтобы восстановить его регулярную поставку в страны Европейского Союза. Сегодня день продолжаются масштабные авиаудары ВВС Израиля по сектору Газа. Боевые самолеты бомбят Газа. К настоящему времени в ходе авианалетов погибло как минимум 434 человека. Как сообщил ответственный представитель службы по оказанию срочной помощи в секторе Газа, в ходе авиаударов ВВС Израиля погибло как минимум 434 человека. 2290 получили ранения. В частности, в ходе ударов 2 января израильской армии погибло 8 человек, в том числе 5 детей. Израильские войска бомбили примерно 15 жилых домов, принадлежащих членам исламского движения сопротивления Палестины, Хамас и мечети. Как заявила израильская сторона, по разведсведениям, мечети находился склад оружия и военной техники палестинских боевиков. По словам очевидцев, 2 января с раннего утра боевые самолеты ВВС Израиля совершают облеты северной части Газа, многократно раздавались взрывы. Как сообщили в местной службе здравоохранения, в ходе нового раунда воздушного нападения израильской армии, начавшегося 2 января во второй половине дня, разрушен дом в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Трое детей погибли, 8 человек получили ранения. Значительное число жителей сектора Газа вышло 2 января на улицы в лагере беженцев в Джабалия в знак протеста против убийства одного из лидеров Хамаса Низара Раяна. И по просине митингов палестинцев на западном берегу реки Иордан министр обороны Израиля Эхуд Барак отдал приказ блокировать этот район до 12 часов 3 января. Напомним, что в полдень 27 декабря 2008 года боевые самолеты ВВС Израиля начали масштабные удары по десяткам объектов в секторе Газа. Израильская сторона заявила, что операция осуществляется для пресечения запуска палестинскими боевиками в секторе Газа ракет в направлении Южного Израиля. Международное сообщество, осуждая военные удары ВВС Израиля, продолжает призывать Палестину и Израиль прекратить огонь во избежание новых жертв среди невинных людей. В палестинских городах, находящихся на западном берегу реки Иордан, в пятницу прошли антиизраильские шествия. Демонстранты требовали от Израиля немедленно прекратить воздушные удары по сектору Газа. Демонстрации групп палестинцев прошли одновременно в Рамаллахе, Хевроне, Джанине, Наблусе и Вифлееме. Демонстранты скандировали лозунги «Объединимся ради Газы» и «Остановим убийство в Газе». В результате воздушных ударов ВВС Израиля по сектору Газа погиб высокопоставленный командир крыла движения «Хамас» Абу Захария Аль-Джамаль. В заявлении «Хамас» отмечается, что Аль-Джамаль был ранен в результате налетов израильских ВВС и 3 января утром от тяжелых ранений скончался. Это уже второй высокопоставленный представитель движения «Хамас», который стал жертвой израильских бомбардировок. 1 января высокопоставленный руководитель «Хамас» в северной части сектора Газа Низар Раян погиб при воздушных ударах ВВС Израиля. 27 декабря минувшего года Израиль начал военную операцию в секторе Газа. В эти дни Газа бомбили боевые самолеты. К настоящему времени в ходе авианалетов погибло как минимум 434 человека, а 2200 получили ранения. Государственный секретарь США Кондолиза Райс 2 января заявила, что администрация Джорджа Буша прилагает совместно с международным сообществом усилия по содействию достижению прочного перемирия между Израилем и палестинскими боевиками в секторе Газа. 2 января утром Райс обсудила с президентом Джорджем Бушем и другими официальными лицами США ситуацию в секторе Газа, после чего она сообщила прессе, что США очень внимательно следят за ситуацией в Газе и прилагают совместные с международным сообществом усилия по содействию достижению прочного и устойчивого перемирия в этом районе. Президент Соединенных Штатов Буш вернулся 2 января в второй половине дня в Белый дом из отпуска с фермы в Кроуфорде в штате Техас. Официальный представитель Белого дома сообщил, что во время отпуска Буш ежедневно получал регулярный доклад высокопоставленного помощника о ситуации в секторе Газа. Кроме этого, состоялись телефонные разговоры Буша с руководителями Израиля, Египта, Иордании, Саудовской Аравии и других стран, в ходе которых обсуждался палестино-израильский конфликт. 3 января вице-премьер Австралии Джулия Джиллард заявила, что Австралия, отклонив просьбу США, отказалась принимать заключенных с базы в Гуантанамо на Кубе. Это уже второй запрос США, отклоненный австралийской страной. В прошлом году администрация президента США Джорджа Буша впервые направила просьбу переселить группу заключенных из военного лагеря на Кубе. Вопросы о переселении не отвечают строгим критериям национальной безопасности и миграции Австралии, поэтому были отклонены, заявила Джиллард. Напомним, что Вашингтон планирует закрыть тюрьму Гуантанамо на Кубе, которая была создана в 2002 году для содержания подозреваемых в терроризме и связи с Аль-Каидой. На данный момент здесь находится около 250 заключенных. Ростом цен на нефть завершились первые в 2009 году торги на Нью-Йоркской и Лондонской товарной биржах. К закрытию сессии цена на черное золото на этих двух биржах превысила отметку $46 за баррель. Рост спроса на углеводородное сырье обусловлен напряженностью на Ближнем Востоке, повторным скачком индексов акций на американских фондовых биржах, ситуацией с поставками российского газа Украине и информацией о готовности США увеличить нефтяные запасы. Кроме того, решение ОПЕК сократить с начала января суточную нефтедобычу также придал стимул росту цен на нефть. 2 января в Департаменте энергетики США сообщили, что цены на нефть на международном рынке находятся на низком уровне. Правительство Соединенных Штатов намерено в последующие несколько месяцев увеличить стратегические запасы нефти на 20 миллионов баррелей. США создали стратегический запас нефти в декабре 1975 года в целях противодействия возможному кризису в нефтеснабжении. В настоящее время объем этих запасов составляет 702 миллиона баррелей. Максимальный объем 727 миллионов. В июле 2008 года цены на нефть на международном рынке достигли небывало высокого уровня – $147.27 за баррель. Затем из-за экономической рецессии в результате глобального финансового кризиса цены на нефть упали. В декабре 2008 года она достигла отметки менее $40 за баррель. Последние дни цены на нефть начинают немного повышаться. 2 января фьючерсная цена на сырую нефть на Нью-Йоркской бирже составила $46.34 за баррель. По состоянию на 26 декабря 2008 году объем поставок нефти по китайско-казахстанскому трубопроводу перешагнул отметку в 6 миллионов тонн. Об этом сообщило Управление миграционного и карантинного контроля Синьян-Уйгурского автономного района. Как сообщается, на 26 декабря по нефтепроводу Китай-Казахстан было перекачано 6 миллионов 15 тысяч тонн нефти, что на 25,9% больше против аналогичного периода 2007 года. За два с лишним года после введения в эксплуатацию этого первого для Китая трансграничного трубопровода в страну было поставлено в общей сложности 12 миллионов 540 тысяч тонн нефти. Китайско-казахстанский нефтепровод сдан в коммерческую эксплуатацию в июле 2006 года. Объем поставок нефти по нему по итогам 2006 года достиг 1 миллиона 760 тысяч тонн. В 2008 году 4 миллионов 770 тысяч тонн. Нефтепровод на Западе начинается в Атасу в Казахстане, проходит через КПП Аншанькоу на границе двух стран и заканчивается на востоке в районе Душанбе в Синьцзяне, где работает филиал китайской нефтегазовой корпорации. Как стало известно корреспондентам агентства Синьхуа в Харбинском управлении по охране окружающей среды, к настоящему времени в Харбине началась реализация всех 24 ведущих проектов, входящих в государственную программу по предотвращению загрязнения водных ресурсов в бассейне реки Сунгари на 2006-2010 годы. Для их осуществления в общей сложности изыскано более 1 миллиарда юаней. В целях защиты реки Сунгари от угрозы загрязнения Госсовет Китайской Народной Республики в 2006 году утвердил вышеупомянутую программу, в рамках которой запланированы 222 проекта общей стоимостью 13 миллиардов 400 миллионов юаней. 3 января, что по лунному календарю соответствует 8 часу 12 месяца, это традиционный китайский праздник Лаба. В этот день в Китае принято готовить кашу Лаба, кашу восьми злаков. Ингредиенты этого блюда отличаются в зависимости от местности. В некоторых районах такую кашу готовят из клейкого риса, красных бобов, фиников, арахиса, семян лотоса, лилии, а в других районах в кашу добавляют цукаты, корицу и другое. Благодаря развитию торговли теперь такую кашу в виде полуфабриката можно приобрести во всех магазинах страны. В супермаркетах организованы распродажи этого традиционного вида продукта. Такая каша в виде полуфабриката служит отличным подарком к Новому году. В целях противодействия негативному влиянию глобального финансового кризиса и сохранения стабильного роста внешней торговли, Министерство коммерции и таможенное управление КНР на днях опубликовали совместное заявление о сокращении списка наименований реэкспортных товаров, ранее запрещенных и ограниченных в доступе к торговой деятельности. Как сообщается, из списка подобных несанкционированных реэкспортных товаров вычеркнуто более 1700 наименований, куда входят текстильные, пластмассовые, деревянные и металлические изделия. Число санкционированных товаров составило 77% от общего числа наименований товаров, на которые прежде были наложены ограничения. А из списка наименований товаров, запрещенных к использованию в торговой деятельности, вычеркнуто 27 наименований, таких как медь, никель, алюминий и другие. Объем экспорта изделий из этих видов металла таким образом составит примерно 1,5 миллиарда долларов США. В 2009 году в Китае вводится лицензирование импорта старого электромеханического оборудования и материалов, наносящих вред озоновому слою. Об этом отмечается в перечне импортируемых товаров, подлежащих лицензированию в 2009 году, опубликованном на днях Министерством коммерции КНР. В соответствии с вышеуказанным перечнем установлено, что лицензии на импорт старого электромеханического оборудования выдаются управлением по делам квотирования и лицензирования. Лицензии на импорт материалов, наносящих вред озоновому слою, выдаются организациями провинциального уровня. Новый перечень вступил в силу с 1 января 2009 года. 3 января в южном китайском городе Сямэнь прошел международный марафонский забег на дистанцию 42 километра 195 метров. В женском забеге китайские марафонистки завоевали первые 3 медали. А в мужском забеге на марафонскую дистанцию кенийский спортсмен Муга Мутури завоевал золото. Нигари Тарсо из Эфиопии серебро, а Кристи Рачит из Марокко завоевал бронзу. Напомним, что Сямэньский международный марафон проводится с 2003 года. Недавно в свет вышел первый в мире атлас структуры генома растений, составленный китайскими учеными. Это издание называется «Атлас генома основных экономических культур Китая». В книге содержатся данные ДНК о более 4000 видов растений, включая фруктовые деревья, сельскохозяйственные культуры, цветы и другие. Как сообщает наш корреспондент из Государственного управления КНР по делам интеллектуальной собственности, Китай намерен разрешить проблему нехватки средств на инновационных средних и малых предприятиях с помощью выдачи кредитов под заклад их патентного права. Это сыграет большую роль для дальнейшего поддержания этих предприятий. На днях заведующий музеем истории обучения китайских студентов за рубежом Ли Кэсинь в интервью нашему корреспонденту отметил, что в течение 30 лет количество китайских студентов, получивших образование за границей, достигло 1 миллиона 360 тысяч человек. Из них 370 тысяч человек вернулись на родину, закончив учебу. По словам Ли Кэсиня, в настоящее время китайские студенты обучаются в 109 странах и регионах мира. Они стали важным связующим звеном, соединяющим Китай и мир, а также важной силой в строительстве родины.
Если хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы мы передавали новости. Далее в нашей программе мы предлагаем вашему вниманию радиожурнал в Азиатско-Тихоокеанском регионе и рубрики «Добро пожаловать в Синьцзян» и «На досуге». Итак, слушайте радиожурнал в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В эфире радиожурнал в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В эфире радиожурнал в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радиожурнал ВТР. В студии с вами ведущая Мари. Недавно в Пекине прошел круглый стол на тему антикризисные меры Казахстана и Китая и их влияние на торгово-экономическое взаимодействие двух стран. Китайские и казахстанские чиновники и ученые, которые приняли участие в этом мероприятии, отметили, что в условиях непрерывно распространяющегося во всем мире финансового кризиса Китай и Казахстан должны активизировать финансовое и инвестиционное сотрудничество, чтобы повысить потенциал двух стран для противодействия кризису. Директор Института социального развития Европы и Азии при Центре исследования проблем развития при госсовете КНР Ли Сунлин заметил, что руководители Китая и Казахстана уделяют серьезное внимание двустороннему сотрудничеству с учетом финансового кризиса. В ходе визита премьер госсовета КНР в Дзябао в Казахстан в октябре 2008 года была опубликована совместная межправительственная коммунике, в котором отмечалось большое значение активизации двустороннего взаимодействия в различных областях – финансов, инвестиций, энергетики, науки, техники и других. Это должно содействовать успешному преодолению последствий финансового кризиса. Посол Казахстана в КНР Абдербеков сказал, что международное сотрудничество на фоне глобального финансового кризиса является актуальной задачей всех без исключения государств и финансовых институтов. Кризис не проявляет благосклонности какой-либо из стран. Сегодня даже в самых благополучных государствах терпят бедствие крупнейшие финансовые и промышленные гиганты. В стороне от погубного влияния кризиса не остались Казахстан и Китай. Адрапекус сказал, что недавно опубликованный китайским правительством пакет мер для расширения внутреннего спроса и стимулирования экономического роста – это очень эффективное и своевременное решение. Международное сообщество в целом положительно оценило весь пакет мер. Китайский вариант может позволить казахстанскому правительству найти лучшие методы для выхода из кризиса. Посол ознакомил участников круглого стола с обнародованными недавно казахстанским правительством антикризисными мерами в объеме 10 миллиардов долларов США. В первую очередь они направлены на стабилизацию финансового сектора, решение проблем на рынке недвижимости, поддержку малого и среднего бизнеса, развитие агропромышленного комплекса и реализацию инвестиционных, индустриальных и инфраструктурных проектов. Ли Сунлин сказал, что меры китайского и казахстанского правительства в определенной степени схожи. Все они уделяют приоритетное внимание инфраструктурным объектам и благосостоянию граждан. Это заложит основы будущего сотрудничества между сторонами. Сотрудник Центра исследования проблем развития при госсовете КНР доктор наук Фан Син предложил, чтобы правительства Китая и Казахстана тесно взаимодействовали в строительстве инфраструктурных объектов в приграничных районах, а также оказывали малым и средним предприятиям, занятым в сфере двусторонней торговли, большую поддержку в кредитовании, страховании и других формах. В настоящее время китайско-казахстанские отношения развиваются очень динамично. В 2007 году объем двусторонней торговли достиг 13 миллиардов 870 миллионов долларов США. Это на 66% больше, чем в 2006 году.
с января по июнь 2008 года этот показатель составил более 10 миллиардов долларов США. Уважаемые радиослушатели, на этом я заканчиваю сегодняшний выпуск радиовольного ЛТР. С вами была ведущая Мария. Спасибо за внимание. До новой встречи на следующей неделе.
Добро пожаловать в Синьян, Китая.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Добро пожаловать в Синьян». Дорогие друзья, если кто-нибудь из вас бывал в Синьяне, то вы, наверное, обратили внимание на местную традиционную одежду и украшения. У каждой народности, проживающей на территории Китая, имеются свои национальные костюмы. Очень известны расшитые цветными нитками головные уборы уйгуров, мужская одежда казахов. Если к национальной одежде добавить некоторые современные детали, то она будет пользоваться большой популярностью и в наши дни. Компания «Шали» – одна из тех китайских компаний, которая занимается моделированием, производством и реализацией синьянской национальной одежды и аксессуаров. Сегодня мы познакомим вас с генеральным директором этой фирмы, госпожой Шали. А сейчас, внимание, вопрос нашей викторины. Продвижением какой марки одежды на международный рынок занимается героиня сегодняшней программы? Мне нравится то, чем я занимаюсь, сказала Шали, директор компании Шали. Хотелось бы развивать это направление. В Китае мало кто занимается исследованием культуры национальных костюмов. Одежда и украшения малочисленных народностей, проживающих на территории Китая, в том числе и национальная одежда казахов, очень красива и интересна. Я надеюсь, что своей работой смогу внести вклад в распространение культуры национальной одежды. Посредством национальных нарядов и сувениров люди смогут лучше познакомиться с культурой Синьяна. Этому также будет способствовать использование современных технологий. Шали по национальности казашка. Она молодая, но уже очень опытная начальница. С раннего детства Шали любила шить одежду для своих кукол. После окончания школы девушка поступила в Синьянский университет легкой промышленности, где начала изучать моделирование одежды. В 1995 году после окончания университета Шали начинает работать в государственной компании, занимающейся производством готовой одежды. Ее обязанности входило курирование технического обеспечения, управление и реализация готовой продукции. Это позволило ей набраться ценного опыта. В конце 2005 года Шали зарегистрировала свою фирму. И уже в 2006 году оборот от реализации готовой продукции ее предприятия превысил 1 миллион китайских юаней. Моя фирма специализируется на производстве национальной одежды. Мы включили элементы национальной одежды в производство униформы. Такие модели пользуются большой популярностью в ресторанном и гостиничном бизнесе. Элементы национальной одежды могут многое рассказать о культуре той или иной инородности. В настоящее время Шали разрабатывает стратегию выхода продукции своего предприятия на рынок Центральной Азии. На ее взгляд, одним из преимуществ Синьяна является его географическое положение. Кроме того, многим жителям центральноазиатских стран очень нравятся синьянские традиционные товары, сувениры и одежда. Шали считает, что развивать данное направление очень перспективно. Вот что она сказала. Начиная с 2000 года, заметно активизировалась торговля между Синьяном и 5 центральноазиатскими странами. Я сразу поняла, что это открывает прекрасные перспективы для развития бизнеса. Необходимо знать традиции и культурные особенности наших соседей. У нас с ними много общего. К 2010 году Шали планирует начать выпуск национальной одежды 5 стран, граничащих с Синьяном, и вывести марку одежды Шали на международный рынок. Ну а уже в 2009 году предприимчивая молодая бизнес-леди планирует открыть в крупных городах Синьяна магазины, которые будут специализироваться на продаже одежды марки Шали. Широкий ассортимент национальной одежды позволит сделать нашу жизнь еще более красочной и интересной. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Повторяем еще раз вопрос нашей викторины. Продвижением какой марки одежды на международный рынок занимается героиня сегодняшней программы? Напоминаем вам адрес нашего сайта в интернете. www.cri-russian.ru. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
Субботу на досуге. Поговорим о разном. О людях, о музыке, обо всем на свете.
Говорит Международное радио Китая. Уважаемые радиослушатели, вы слушаете постоянную рубрику «На досуге».
Сегодня в начале, как обычно, передача «Свет китайской нации». Мы в ней познакомим вас с известным переводчиком Сюэ Фань. А затем последует передача «Поговорим о Китае» и «Субботний концерт».
Прекрасная мечта. Дело всей жизни. Четвертый курс неизвестности. Мы познакомим вас с светом китайской нации.